Журнал «Диалог» часто рассказывает о проектах, реализуемых в рамках совместной программы Московской городской организации ВОС и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы «Действуй без барьеров». Незрячие сами разрабатывают и реализуют эти проекты, опираясь на общие социальные запросы. В четвертом номере журнала за 2022 год Евгения Шурыгина освещала старт программы «Действуй без барьеров» 2022 в материале «По капле океан набирается». В этом номере журнала наш корреспондент Анна Киселева расскажет о двух проектах, которые улучшают доступность столичных музеев. Подробности в материале «Музеи Москвы становятся доступнее для незрячих».
Большинство популярных музеев Москвы проводят экскурсии для слепых и слабовидящих посетителей или приглашают нас к участию в инклюзивных событиях. В этом убедилась Евгения Малышко, руководитель проекта «Музей глазами незрячих» в рамках программы «Действуй без барьеров». Евгения – специалист в музейном деле. Она работает в музее «Интеграция» имени Николая Островского и давно занимается проблемами доступной среды для людей с нарушением зрения. Чтобы получить подробные сведения о доступности московских музеев, в адрес 108 самых известных из них были отправлены уточняющие вопросы.
Были вопросы о том, проводится ли, в принципе, какая-то работа для незрячих посетителей в музее, создается ли что-то специализированное, какой путь сейчас предпочтительный для музея, например, адаптация экскурсии, обучение персонала, цифровая доступность или что-то еще. Спрашивали, существует ли инклюзивный отдел или сотрудники, занимающиеся вопросами инклюзии. Спрашивали, адаптируются ли, например, только временные или только постоянные экспозиции или и те, и те. Вопросов было множество, вот 67 ответов мы получили.
Эти 67 музеев войдут в перечень, который будет опубликован на сайте Московской городской организации ВОС, чтобы все желающие точно знали, куда отправиться в свободное время. И база данных будет постоянно пополняться, уверен Евгений Арнопольский, сотрудник музея «Интеграция» и участник проекта «Музей глазами незрячих».
Когда мы выбирали список музеев, которые будут находиться в этой базе, мы, конечно же, смотрели не только на те музеи, в которых уже проводится какая-то работа, но и смотрели на те музеи, которые вроде бы на данный момент пока еще не настолько хорошо или, может, их даже не проводится, они только думают о том, чтобы создавать доступные услуги, адаптировать программы, но к ним уже ходят незрячие, соответственно, если они туда ходят, значит, им там интересно, и они каким-то образом получают ту информацию, которая есть в этом музее. Вот по этим критериям мы планируем отбирать список этих музеев, ну и, соответственно, помещать в базу. База из себя будет представлять список музеев, где у каждого музея будет содержаться основная информация. Это краткое описание о музее, контакты, которые будут содержать в себе номер телефона отдела или специалиста, который занимается инклюзивным направлением в музее. Конечно же, будет номер телефона, ну и, соответственно, адрес этого сайта.
В ходе проекта «Музей глазами незрячих» выяснилось, что многие музеи хотели бы стать более доступными для людей с нарушением зрения, но не знают, как продвигаться в этом направлении. Поэтому в рамках проекта прошла встреча незрячих экспертов и представителей музеев по обмену опытом. О распространенной проблеме рассказала Анастасия Родионова из Российского национального музея музыки.
У нас, к сожалению, нужно признаться по-честному, ничего из доступного нет, кроме самого главного, что интересно незрячим людям и всем остальным, в том числе, кроме звука. Мы можем разные звуки показать. Мы можем показать вам, как этот звук появляется, дать потрогать, из чего он появляется. Конечно, скрипку Страдивари мы не дадим потрогать, но обычную скрипку-четвертушку, которую можно в любой музыкальной школе найти, можно попробовать потрогать. У меня небольшой даже есть эксперимент, такая суперзаготовка. Итак, есть небольшой инструмент. Здесь обычный проскакивающий язычок, который просто так никогда не зазвучит. А если у него появляется человек, тогда он зазвучит. Ну и так далее и тому подобное, да. Но, в общем, суть в том, что мы как раз-таки можем это дать, но, к сожалению, у нас нет тактильных экспонатов. У нас плохая навигация, у нас ее практически тоже нет для незрячих людей. У нас нет тифлокомментариев и аудиогидов с тифлокомментариями. И если вы в одиночестве решите посетить наш музей, к сожалению, это будет не очень такая удачная история. И мы, конечно, хотим какой-то помощи, и, честно говоря, не знаем, где ее взять. Мы надеемся на помощь какого-то сообщества, чтобы какие-то, может быть, идеи у кого-то появились. И, конечно, мы будем стремиться к лучшему, потому что нам есть что дать.
В такой ситуации побывали многие музеи. Им приходилось не только заимствовать чей-то опыт, но и искать собственные творческие решения. Анастасия Князева из Музея Московского художественного академического театра в Камергерском переулке говорит, что на экскурсиях для незрячих посетителей главным экспонатом стал сам театр, его здание.
Можно потрогать стены, можно потрогать там какие-нибудь колонны. У нас есть, допустим, на дверях такая характерная шехтелевская клеточка мхатовская, про которую мы всегда рассказываем, когда говорим о модерне. Соответственно, мы тоже можем подвести незрячего посетителя, прикоснуться к этой клеточке, да, и понять вообще, какой орнамент присутствует, да, в украшении нашего театра. Также у нас на экспозиции есть такие, что-то подобие занавеса, занавеса, который находится на сцене, такая легкая версия, но с помощью вот этого украшения экспозиции мы можем рассказать про занавес, про то, что вот он раздвижной у нас, да, что там тоже есть какое-то украшение, есть чайка, да, символ, и, в принципе, да, вот получается, что само здание театра, где находится музей, тоже становится вот таким вот тактильным большим экспонатом.
Такие решения отлично подходят для исторических музеев. Это подтвердил незрячий сотрудник музея усадьбы Царицына Александр Новиков.
Сами здания, сами постройки нашей усадьбы тоже пришли на помощь нам, когда мы только начинали этот путь. Макеты, стоящие на улице, которые были сделаны, собственно говоря, не для незрячих, служили нам большую службу, пока еще не был сделан тактильный макет. Кроме того, сами постройки, очень хорошо ощущается кирпич, белый камень. Убранство большого дворца – это пилястры, каннелюры, вазоны, колонны, которые можно потрогать. Это помогло нам непосредственно начинать экскурсии уже в начале нашего пути. Люди были заинтересованы, да. Но сейчас у нас уже появился тактильный макет и даже 3D-макет третьего кавалерского корпуса. Но все равно осматривать этот 3D-макет вкупе с самой постройкой, с самим зданием, это тоже дорого стоит.
Правда, иногда архитектурные детали трогать нельзя. Например, в музее-усадьбе Кускова сохранился художественный ансамбль XVIII века, и к нему относятся чрезвычайно бережно. Но и там нашелся выход из положения, поделилась опытом сотрудник музея Ксения Михалевская.
По большому счету, в музее-усадьбе Кускова адаптировать что-то для разных категорий посетителей с инвалидностью очень сложно, так как мы являемся музеем исторического и культурного наследия, и там не дышите на шедевры. То есть ни стены потрогать, ни пол, ни потолок, ничего не получится. Даже фонарь на улице можно поставить с трудом. Электричества нет, у нас такая таинственность. Но большое спасибо нашим научным сотрудникам, потому что у них есть одна такая черта – они подробники. То есть их только запусти на экскурсию, они готовы часами петь про дворец, про графа Шереметьева и про все детали и тонкости, в которые мы погружаемся. Поэтому любому человеку, вне зависимости от его особенностей, экскурсию слушать очень интересно. И каждый раз, когда к нам приезжают группы посетителей из разных городов, из общества слепых, в основном это смешанные группы, тотально незрячие и с остаточным зрением, они от нас уходят в восторге. Просто потому, что наши экскурсоводы, наши научники – это соловьи, это мастера своего дела. И здесь действительно нужно, наверное, акцентировать внимание на доброжелательность, желательность и на желание человека рассказать о месте, где группа находится. Адаптировать экскурсию под требования определенной группы, конечно, можно. И по необходимости мы этим занимаемся. Например, на таких экскурсиях мы предлагаем нашим гостям потрогать образцы шелковых обитий, шелковых тканей. Они у нас всегда с собой. Причем мы это можем предложить не только незрячим посетителям, но и обычным гостям, которые могут это увидеть своими глазами. То же самое со звуками органчика, который у нас стоит в малиновой гостиной, мы можем завести, послушать, и это действительно интересно всем. У нас есть волшебный павильон «Грот», он полностью из ракушек. Но, естественно, потрогать это все нельзя, потому что это достояние наше. Но мы нашли выход из положения, и мы можем предложить потрогать ракушки, которые очень похожи на те, чем выложены стены, выложен потолок. Так что, действительно, выходы найти всегда можно, и нужно их искать, и даже если положение может казаться безвыходным.
Еще один из способов улучшить доступность музея – это привлечение самих инвалидов по зрению для консультирования и совместной работы. В Третьяковской галерее незрячие эксперты участвуют во многих делах, рассказала сотрудница галереи Мария Галкина.
Разработка программ от идеи до реализации, разработка инструментов, да, тактильных моделей. Наша ошибка в том, что мы разрабатываем тактильные модели и потом уже просим незрячих экспертов с ними ознакомиться, их как-то протестировать. На будущее мы так делать не будем. Мы хотим уже подключать экспертизу незрячего человека на этапе создания тактильных моделей, то есть связывать с скульптурной мастерской и подключать на разных этапах производства. Ну и различные формы аудита, да, экспертизу мы нуждаемся в аудите и навигации, и пространств, и тактильных материалов, и наших цифровых продуктов, сайтов. Вот недавно у нас была большая работа пока что по пользовательскому аудиту. Основной сайт Третьяковской галереи, там еще непаханное поле. И отдельный блок работы по тренингам и консультациям. Буквально в этом году мы запустили такую программу тренингов для наших фронт-энд-сотрудников, которые непосредственно работают с посетителями. Это и смотрители, и администраторы, и служба безопасности. И, соответственно, привлекаем носителей опыта для проведения таких вот тренингов.
Приятно было услышать, что Третьяковская галерея работает над улучшением своего сайта. Лично я часто захожу на ее сайт с помощью программы экранного доступа и с трудом нахожу информацию о новых выставках. Между тем, цифровая доступность очень важна для незрячих пользователей, напомнил представителям музеев Евгений Арнопольский.
Ни для кого не сюрприз, что незрячие и слабовидящие посетители музея могут использовать вспомогательные технологии, при помощи которых они могут использовать компьютер, они могут использовать телефоны, ну и, соответственно, посредством этих устройств могут заходить на сайты музеев и получать различную информацию с этого сайта, да, начиная от контактов, от адреса, как добраться, и заканчивая описанием тех программ, продуктов, которые реализуются или которые предоставляет данный музей. Все понимают, насколько это важно, но по разным причинам не могут это правильно реализовать. Есть государственный стандарт. Если вы не знаете, с чего начать и что такое доступность, то он в первую очередь вам будет полезен, чтобы понять, что вы можете сделать минимально доступным на вашем сайте, поскольку там есть различные уровни требования доступности, есть минимальные критерии, которые вы должны соблюдать для того, чтобы цифровой контент был доступен для незрячих и слабовидящих посетителей.
Именно цифровой доступности музейных сайтов был посвящен еще один проект в рамках программы «Действуй без барьеров». Он называется «Культурный код». Евгений Арнопольский, как руководитель этого проекта, провел опрос незрячих пользователей и выделил их основные рекомендации, которые и сообщил представителям музеев.
Людей интересует информация о экскурсиях, программах, которые проводятся в музее, и какие-то материалы, подкасты, лекции, которые могли бы быть на сайте и были бы интересны для незрячих и слабовидящих людей. Было бы неплохо, если бы все там кнопки были подписаны, заголовки были правильно размечены, изображения подписаны. Было бы неплохо, если бы на сайте были бы описания маршрутов, как добраться. Уже из этого небольшого такого исследования можно понять, с чего можно было бы начать адаптировать свои сайты.
Кстати, было бы интересно узнать мнение наших читателей о цифровой доступности сайтов разных музеев. Может быть, какой-то сайт вы могли бы назвать образцовым для незрячего пользователя? Я вот такого не знаю пока, к сожалению. Что касается базы данных о столичных музеях, которые готовы принимать слепых и слабовидящих людей, она должна быть опубликована к концу декабря на сайте Московской городской организации ВОС. И там будет кнопка «Добавить», чтобы этот перечень постоянно пополнялся.